Вначале, братья и сестры, я выполню обещание, которое в прошлый раз забыл. Это книга сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. По-другому его еще называют блаженный Симеон Солунский. Вот, издание репритное 1856 года, на которое я и ссылался, говоря о том, что нельзя нам подавать записки на проскомедию, на литургию о людях, в которых нет веры, которые живут во грехах и не хотят каяться. Вот давайте мы зачитаем, что здесь говорит блаженный Симеон, и попробуем разобраться, так ли оно. Когда священник в конце литургии всыпает в кровь Христову частицы, вынутые на проскомидии за живых и за умерших, то вот что здесь мы наблюдаем, говорит блаженный Симеон, как это надо созерцать, говорит, духовным оком, что это означает? Он говорит, Бог посреди людей и Бог посреди богов, получивших обожение от истинного Бога по естеству. Немножко сложная фраза, давайте ее поясним. В чаше тело и кровь Христа. То есть сам Господь и Бог телом и кровью пребывает здесь, в чаше. И сюда же священник всыпает частицы, вынутые на проскомидии. Значит, Бог по естеству, который является Богом, соединяется с богами, с маленькой буквы, богами, богами по благодати. То есть, вот тело и кровь Христа, есть сам Христос в чаше, а частицы, вынутые за святых, это символы богов, только богов с маленькой буквы. Так и говорит нам Священное Писание, вы боги, говоря о христианах верных, боги по благодати. Призвание человека такое и есть, обожение. И вот те христиане верные, которые принимают тело и кровь Христа не в осуждение, достойно, они обоживаются. Обоживаются через соединение с человеческой природой Господа Иисуса Христа, обоживаются, потому что Он Бог и человек одновременно. И вот эти самые боги, частицы, за которых вынутые на проскомидии, соединяются с самим Богом по естеству. Священник всыпает в чашу эти частички. Вот, говорит, что это такое. То есть, как Бог может соединиться с богами, Бог по естеству, с богами по благодати, то есть с людьми, которые обоживаются вследствие достойного причащения, то так невозможно совершенно здесь оказаться человеку, который по естеству настроен противоположно, то есть не является верным. Не может Бог оказаться среди неверных. Никакого общения у света и тьмы быть не может. Поэтому в кровь Христову могут всыпаться только частицы, вынутые за верных. То есть за настоящих истинных христиан, которые в этот момент от чего-то не могли присутствовать здесь на литургии и причащаться непосредственно сами. Вот здесь, говорит, изображается в этом событии будущее царство и откровение вечной жизни. Бог зрится и приемлем бывает нами. Здесь нет места неверным и иномудрствующим, ибо какое общение свету ко тьме? Сказано, что ангелы возьмут злых от среды праведных. Поэтому вообще священник не должен вынимать частиц за инославного или совершать о них память. Нельзя также вынимать частиц за тех, которые явно грешат и живут нераскаянно. Потому что приношение служит им к осуждению. Как в осуждении служит и причащение тем, которые без покаяния причащаются страшных тайн, как сказал Божественный Павел. Вот такие вот слова блаженного Симеона Солунского заставляют нас очень-очень серьезно задуматься над тем, кого мы подаем в записках на поминовение на литургию. В первую очередь нас самих, как мы причащаемся, есть ли в нас то покаяние, которое является разрешением, правом, возможностью нам принимать тело и кровь Христа. И есть ли в тех наших ближних, о которых мы так заботимся, есть ли в них покаяние? Могут ли они быть названы богами по благодати? Имеют ли они в себе такую веру, чтобы называться верными? Можно ли им вверять тело и кровь Христа? Потому что если в причастии явном здесь на литургии они не участвуют, по разным причинам не участвуют, причины все чаще всего греховные. Нет веры, презирают церковь, а Господи Иисусе Христе не знают и знать ничего не хотят, грехи свои не признают, каяться в них не собираются, жизнь свою исправлять не собираются, поэтому являются неверными в действительности. Но раз они неверные, как они тогда могут что общего иметь с Богом? Что общего могут они иметь с теми верными христианами, которым Бог вверяет тело и кровь свою, дает вечную жизнь? Точно так, как в Царстве Небесном никто из нас, грешников, оказаться не сможет никак, это невозможно, если мы не исправим свою жизнь. Точно так же в чашу Христову с кровью Христовой не могут сыпаться частицы, вынутые за явных грешников, которые не хотят исправлять свою жизнь. Вот что нам говорит блаженный Симеон Салузский. Вот на этом этот момент пока закончим. Вот теперь я еще обещал, что по теме о причащении мы зачитаем еще слова одного из святых отцов. Конкретно это преподобный Никита Стефат, вторая естественная главсотница. Это «Добротолюбие», пятый том. Вот у нас обычное издание такое, вот черного цвета, оно, наверное, одно и бывает, 1998 год. Вот, если кто-то желает, можно найти и почитать. Вот слово 95-е, что он говорит о причастии и об ответственности христианина в этом таинстве. «Если испытанный быв в трудах добродетелей и предочищенный слезами, приступая вкушаем от хлеба сего и от чаши сей пьем». Смотрите, два момента, он говорит, должны предшествовать причастию. Значит, человек должен быть испытан в добродетелях. Как-то так испытан в добродетелях. Мы с вами имеем такое понятие, что должен хотя бы не иметь тяжких грехов. Так вот, оказывается, не в этом только дело, чтобы не иметь тяжких грехов, смертных грехов. Дело, оказывается, в том, еще состоит, чтобы и страсти свои победить, с Божьей помощью, конечно. Значит, если эти страсти ослабевают, отступают, и взамен этих страстей в сердце начинают рождаться добродетели, противоположные страстям, что является подобием Богу, если мы в действительности трудами своими уподобляемся Богу, вот это надо проверить в нас. Пусть другой человек, которому поручено это в церкви делать, в первую очередь это священники, пусть они нас и проверят. Есть в нас начаток тех добродетелей, которые нас уподобляют Богу, которым мы, как бы пропуском пользуясь, можем дойти до чаши с телом и кровью Христа. Или нет у нас вот этого основания, которое бы нам давало такое право причащаться. Значит, если нас испытают и проверят, что действительно добродетели в нас уже зародились и действуют, что страсти в нас не бушуют и не свирепствуют, предочищены слезами. Значит, такого человека должны понаблюдать достаточное время, должны убедиться в том, что он имеет плач в сердце, как выражение действительного глубокого покаяния, настоящего, не того мнимого, искусственно выжимаемого из себя, иногда даже со слезами вещественными, а того плача, надо нам поискать, которое есть выражением истинного покаяния. О том, что это такое, мы говорили раньше. Что такое покаяние истинное, что такое плач, что такое ложное покаяние, что такое ложные слезы и прочее. Если кто хочет, можно взять тему старых занятий и послушать. Так вот, если мы испытаны так, и приступая вкушаем от хлеба сего и от чаши сей пьем, то что происходит с нами? Сугубое слово с двумя естествами нашими, в кротости нашей растворяясь, что за сугубое слово, кто это? Слово с большой буквы. Господь Иисус Христос, почему сугубое слово? Слово сугубое что означает? Нет, двойное. Двойное. Сугубить это значит двоить. Так вот, чего два-то в Иисусе Христе? Два естества. Два естества, божественное и человеческое. Так вот, это самое слово, Господь Иисус Христос в таинстве причастия, которое имеет два естества, сугубо оно по естествам, Он Бог и человек одновременно, с двумя естествами нашими растворяется. А у нас какие два естества? Правильно? У нас есть материальная часть от мира материального. И есть духовная часть от мира духовного. Человек же сотворен как творение, высшее творение Божие, в последний день творения, для соединения двух миров, материального и духовного, мира земного, материального и мира ангельского. Поэтому в нас есть как бы двойная природа, духовная, невидимая, и природа материальная, видимая, ощутимая. Так вот, сугубое слово, говорит преподобный Никита Стефат, соединяется с двумя нашими естествами. Кротости нашей растворяясь. То есть при условии, если мы имеем эту самую кротость. Если мы имеем в себе нрав Христа. Если мы этого не имеем, как оно может раствориться с нами? У нас противоположное состояние, если со Христом, если в нас не находится кротости, то никакого соединения и этого растворения никогда не произойдет. Но если все-таки мы пригодны, тогда, растворяясь с нами, всецело притворяет нас в себя самого. Вот какое потрясающее явление происходит. Жалко, что мы не можем видеть это своим тупым человеческим зрением, когда наши два естества соединяются с двумя естествами Бога Слова, и происходит вот это вот удивительное соединение, таинственное, при котором Он нас превращает в себя. Слово «превращает» тут не совсем подходит, но тем не менее, наше тело соединяется с Его телом, божественным телом, и наша душа соединяется с Его божественной душой. Происходит обожение, то самое, к чему и призван человек. По этой самой причине христиане без причастия, без регулярного, добросовестного причастия, имеется в виду добросовестной подготовки, христианами в полном смысле не должны называться, потому что в таком человеке образа Христа никак не будет, он никак не появится и никак не удержится, и никак он не просияет этот самый образ. Сам Бог, входя в человека, в таинстве причастия, изнутри действует и дает черты этого образа своего. И вот преподобный Семен, новый богослов, в своих гимнах говорит немножко такие страшные, для нас непонятные слова. Он говорит: «Я весь Христос». Он имеет в виду не превозношение, самодовольство и прелесть. Он имеет в виду, что когда он, преподобный Симеон, соединился в причастии с Иисусом Христом, телом и кровью его, он говорит: «Я весь стал Христос, и рука моя Христос, и нога моя Христос, и глаз мой Христос». Вот немножко такие страшные слова, как бы нам тут не запутаться, но вот это вот такое вот осознание Святого Отца, таинство причастия, оно нам все-таки должно давать такое убеждение, утверждение, насколько это для нас важно, чтобы нам обрести нрав, образ Христа, чтобы нам обожиться. Христос, соединяясь с нами, и совершает вот это вот обожение, таинственное внутри нас. Значит, претворяет нас в себя самого, потому что воплощенный и нам по человечеству единосущное слово. И всех Бога творит, и себе, как сообразных с Ним и братьей, усвояет, как Бог и Отцу единосущный. То есть вот при этом самом таинственном соединении, в причастии, происходит такое сродство нас с Господом Иисусом Христом, что Он называет нас своими братьями. Одна кровь и одно тело получается с Ним. Так бывает только у родных братьев, которые произошли от одних и тех же родителей. А поскольку Он есть Сын Отца Небесного, то и нас, в соответствии с тем, что мы стали Ему братьями, кем Он тоже делает? Сыновьями Отцу Небесному. То есть вот как бы ни было это удивительно и страшно, но оно вот так. И только так может быть, а никак по-другому. И вот дальше то, что касается темы непосредственно сегодняшнего занятия, вот об ответственности христианина, о опасности, когда христианин не готов к причастию. Вот что говорит дальше преподобный Никита Стефат. Если же приступаем, то есть к таинству причастия, будучи срастворены с веществом страстей и осквернены скверную греховную, ну то есть это как раз если мы не готовы совершенно по душе своей принимать тело и кровь Христа, если мы по внутреннему своему состоянию противны Христу, если мы враги Христу, а друзья сатане по каким-либо страстям или по некоторым проявлениям этих страстей, которые мы любим, по смертным грехам, которые мы не осознали и не раскаялись в них, к сожалению, если не во всех, то хотя бы в некоторых. Вот страшно совершенно, но это часто встречающаяся беда. Когда христианин много лет уже в церкви провел, страдает, мучается, болеет, изнемогает, жалуется всегда, а сам в смертных грехах своих не раскаялся во всех. Ну то есть не знал их, этих смертных грехов. Значит, если же мы срастворены вот с веществом страстей и осквернены скверную греховную, то оно, слово, мы говорим о Боге Слове, то оно, слово, приближаясь к нам, естественным ему грехоистребительным огнем пожигает и попаляет нас всех. Огонь. Бог есть огонь. И вот этот самый огонь должен попалить и истребить грехи. Для чего же Господь пришел в мир? Чтобы разрушить дела чьи? Дела сатаны. Для того и воплотилось слово. Для того и родился Бог как человек, чтобы разрушить дела сатаны. Вот эти самые грехи. И вот этот самый грехоистребительный огонь, который свойственен Богу, он что делает? Пожигает и попаляет нас всех. Почему? Потому что мы сроднились с этим естеством грехов и страстей. В нас образ сатаны присутствует через эти грехи и страсти. Как может произойти соединение во благо нам? Нет. Огонь божества естественным образом будет пожигать в нас эту самую греховность, уничтожать ее. Но если бы она была нам противна, мы бы отрекались от нее, то выжжены были бы только грехи. Но если мы сроднились с этими грехами, если они пронизали и проникли нас всех, то уничтожаться будет не только грех, но и я, сроднившийся с этим самым грехом. Видите, что страшно-то? Ведь Господь же не остановится, если увидит грех. Он будет его пожигать, этот самый грех. Я же принял Христа в причастии. Но грех сроднился со мной. Я сроднился со грехом. Я и грех стали одно. Значит, вместе с уничтожением греха будет уничтожаться и сам человек при этом. Потому что не отрекся от грехов, не повел борьбы со грехами, вместо страстей не возродил в себе добродетели. И не только пожигает и попаляет нас всех, но и жизненность нашу подсекает. То есть, естественные жизненные силы, которые дает нам Творец, Создатель, даже они в нас заглыхают. Мы не способны, бываем, даже жить, просто жить на земле, выполнять свои естественные обязанности, не то, что добродетели исполнять, не то, что заповеди исполнять, мы вообще уже ничего не можем. Мы так изнываем, так истощаемся, так связываемся этим самым огнем, который сжигает страсти в нас и вместе с ними и нас, если мы не отрекаемся от страстей, что даже сама жизненная сила, естественная для человека, посекается и попаляется. Поэтому, братья и сестры, если когда-то мы видели в своей жизни, что после причастия случилась какая-то беда с нами, упали, ушиблись, кто-то поколотил нас, побил, какая-то болячка резко воспалилась, с которой уже, может быть, давненько жили, но можно было терпеть, тут раз, неожиданное обострение, и в больницу на скорой, быстро. Это все признаки чего? Признаки того, что Господь отвращается от нас. Господь этим обличает, что в нас есть изъяны, дефекты, недостатки в нашей душе. Мерзость есть, которая естественно этой грехоистребительной силой, присущей Богу, из нас изживается, изгоняется. Мы горим вместе с нашими грехами, и даже тело наше при этом так страдает, что становится неспособно к дальнейшей жизни. Как апостол и говорил, мы на первых занятиях приводили эти слова, что от того, что недостойно причащаются многие, от того-то скорби много, от того-то болезней много, и многие спят довольны, как он говорит. В переводе, в толковании святых отцов, это означает, многие умирают. Слова «спят довольны» означают смерть. Смерть в двух видах происходит. Первая – смерть духовная, а вторая – смерть телесная. Что значит в духовном смысле «спят довольны»? Это значит, что грех недостойного причастия окончательно помрачает ум, окончательно делает человека отупевшим с точки зрения духовной, окончательно человек не способен больше к покаянию, к принятию слов истины. Такой человек становится доволен собой, мертв, тих, спокоен. Это называется грех нерадения, грех нечувствия, страшнейшее состояние христиан. Потому что нет в таком человеке правильного чувства, покаяния, сокрушения духа, плача, печали по Богу. Этого ничего уже не будет, будет мертвость. Такой человек будет несколько доволен собой, самоуспокоен, несколько даже весел, может быть даже рад от впечатления того, что он был в храме, что якобы причащался, ну и прочее. Такой человек в действительности ко спасению не пригоден. Вот в духовном смысле смерть, что духовное означает? Мертвец. Такого трудно очень различить. Он среди всех христиан, он в храме, он ставит свечи, он ходит на исповедь, называет некоторые грехи, 5, 7, 10, 15 грехов. Но при этом может носить в себе нераскаянные смертные грехи. При этом может носить в себе непознанные страсти, оставленные без борьбы, в некоторых тонких проявлениях, которые так и будут в нем жить. То есть грехи некоторые не признает за грехи такой человек. И каждый случай причастия ему дает ложное впечатление тишины, мира, такой тишины, которая бывает у покойников, которые очень-очень тихие, они называются покойники, в покой вошли. Вот и мы вошли в духовный покой, в кавычках, который называется мертвецкий духовный сон. Нерадение, мертвость духа. Значит, почему же так Господь подсекает даже наши жизненные силы при недостойном причастии? Не благоволением благости своей, то есть не потому, что Он так хочет, и это Ему приятно. Не хотел Господь этого делать. Если бы нужно было, то Он бы уже первых же людей бы уничтожил. И не было бы продолжения рода человеческого во все эти тысячелетия, этих мук, страданий, пролитий крови и переполненного уже ада, пресыщенного ада от наших душ, которые стремятся туда широкой ровной дорогой. Не было бы ничего. Но Господь не благоволит смерти. Не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы грешник обратился и был спасен. И вот неблаговолением благости своей Он уничтожает, подсекает у нас эти жизненные силы, а отвращением к нечувствию нашему, будучи к тому, понуждаем. То есть мы сами понуждаем Господа вот своим этим нерадением, неразборчивостью, непониманием смысла веры, отсутствием покаяния, нежеланием исправлять свою жизнь, желанием хранить в себе все те изъяны, которые нам приятны, любимы. Вот этим всем мы понуждаем Его. Он не хочет этого, но мы понуждаем Его делать это. И Он делает по своей естественной грехоистребительной силе такое страшное с нами дело. Посекает даже наши жизненные силы. Вот что говорит преподобный Никита Стефан. Добротолюбие, том 5. Так, ну сейчас, чтобы нам продолжить слова преподобного Симеона читать, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы сказали, что если человек после совершения греха будет сокрушаться, и в нем опять вселится страх Божий, то это и служит началом доброго пути и путеводством для тех, которые восприемлют, наконец, жизнь о Христе как следует. То есть не так, как мы все приходили в вере, помните, мы говорили в прошлый раз, как мы были крещены в детстве бессознательно или во взрослом зрелом возрасте, но также точно совершенно не наученные в вере, не оглашенные. Никто не сказал нам, что является грехом, как с ним бороться. Никто этому, к сожалению, не научил. И вот мы, приняв такое крещение неосознанное, продолжали жить своей греховной жизнью. Вследствие этого потеряли дар благодати, полученный в крещении. И не только не можем теперь делать добродетели, исполнять заповеди, мы не можем даже видеть грехов. У нас нет силы с ними бороться. Это совершенно для нас невозможно, для современных христиан. Это признак того, что в нас нет благодати. Благодать крещения мы изгнали из себя. А почему он говорит первым делом? А потому что веры не было в нас. И до сих пор ее нет. Потому что если бы вера возродилась хотя бы сейчас, то благодать бы немедленно вернулась на крещенного когда-то человека, и с помощью благодати христианин бы научился отличать зло от добра, против зла возымел бы ненависть, искреннюю такую духовную ненависть, а к добру имел бы всяческое стремление и влечение. Вот, говорит, если такие, осознав свое недостоинство, раскаются, исправятся, будут оглашены, будут научены вере, исправят свою жизнь под руководством опытных христиан, тогда уже пусть причастятся они достойно причистого тела и крови Христовой. Да будут божеского общники естества, чтобы в этом самом причастии, как мы уже сегодня говорили, стать едиными не только с человеческой природой Иисуса Христа, но и с Его божественной природой, то есть обоживаться. Быв освящены таким образом, не будут уже они более преобладаемы грехом, как прежде. То есть не бывает так, говорит преподобный Симеон, чтобы кто-то достойно принимал тело и кровь Христа и был обладаем грехами. Так не бывало, говорит, никогда, и не может быть так. Как сила благодати может соглашаться на грех? Как благодать, как Дух Святой может любить грехи? Если ты принял, говорит, в себя тело и кровь Христа, Дух Святой вошел в тебя, то как ты можешь грехи любить? Как ты можешь их делать? Как Христос, который в тебе, будет увлекаться грехами? Нет, там должна родиться ненависть к грехам. Должно родиться всякое влечение к добрым делам. Вот что должно-то быть. Ибо в том и освящение, что христианин делается сильным крепостью на то, чтобы творить волю Божью. И сего ради получает наименование верного христианина, как такой, которому верена благодать Христова, и который силою этой благодати живет в Духе Христовом. Другим образом, и возможности нет сделаться и быть христианином. То есть возможность быть христианином истинным только такая и есть, чтобы принять божественную благодать, чтобы стать верным, то есть таким, кому верено тело и кровь Христа, достойно. Но кто, получив силу жительствовать по закону Христову, предается нерадению и не творит воли Божией, Со стороны того требуется великое удовлетворение через понесение должного наказания, церковной эпитимии, это называется, чтобы исправление его соответствовало мере греха его. Конечно, если же мы все-таки эту благодать приняли, а потом продолжали жить, как мы все, наверное, почти, жизнью греховной, такой распутной, которой жили и до крещения, или жили все окружающие нас люди, то таким требуется обязательно эпитимия. Таких требуется обязательно поставить под серьезный контроль, под научение основательное, и под контролем пройти вот этот самый процесс эпитимии. Эпитимии в церкви были на длительные сроки. Некоторые хотя бы, ну хотя бы цифры что ли назовем. 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10, 15, 20 лет. Вот в книге правил, канонов церковных, вот эти примеры указываются. За разные грехи в связи со степенью их тяжести устанавливаются разные сроки отлучения от церкви. Грехи менее тяжкие предполагали 2-летний срок отлучения, более тяжкие 5-летний. Ну, например, второбрачные отлучались от церкви на 2 года. То есть второй брак предполагает отлучение христианина от церкви на 2 года. А брак третий называется уже многоженством или блудом. Но если же люди все-таки сохраняют этот самый третий брак, то их не навсегда отлучали от церкви, на 5 лет. 5 лет. Блуд предполагал отлучение от церкви на 7 лет. Прелюбодеяние, если я не ошибаюсь, 10 лет. То есть блуд и прелюбодеяние отличает канон церковный. Блуд – это когда люди не женаты, не замужние, а прелюбодеяние – это когда замужние и женатые блудят. Ну и далее, вплоть до грехов убийства. Вот за все эти страшные грехи предполагалось отлучение от церкви. И преподобный Симеон говорит, это в первую очередь не то, чтобы кара какая-то или возмездие. Это естественно необходимое средство для того, чтобы душа исцелилась. Потому что если мы побываем в каком помещении, где пропитано все каким-то запахом, то выйдем из этого помещения, то наша одежда некоторое время пахнет тем, чем был воздух пропитан, правда ведь? Ну, по подобию этого душа, которая пропиталась ужасными грехами, смертными грехами, она не может так легко проветриться. Она не может, душа, так быстро очиститься и осветиться. Этой душе требуется длительное, очень серьезное исправление с помощью других людей. Это и называлось церковной эпитимией. И святитель Василий Великий говорит в тех словах, которые признаны церковью как каноны, этим церковь руководствовалась много веков, что надо смотреть не на срок, на который отлучен христианин, а на качество покаяния этого христианина. Если покаяние неудовлетворительное, тогда и этого срока мало. Тогда и нечего ему приступать к церкви и не пускать его туда, среди верных христиан, если он все равно не исправился. Если в течение этого срока он продолжал грешить теми же грехами, какое тогда исправление? Тогда что толку ему от этого срока исправительного? И вот, говорят, те христиане, которые показывали искреннее глубокое покаяние, срок эпитимии сокращался. И это также церковь применяла всегда, в зависимости от состояние души христианина. Значит, эти сами эпитимии, чтобы исправление этого человека соответствовало мере греха его. Причем, смотрите, вот какая очень важная деталь, как он четко как бы выражает, вот сколько человек должен потрудиться, вот так согрешив. Причем потребно излияние стольких слез, сколько было воды в купели, в которой он крестился. То есть эпитимия предполагает не просто жизнь как попало, если отлучили, ну и ладно. Буду жить как хочу, чтобы мы не так думали. А за этот период надо пролить много слез, он говорит. Количество этих слез, конечно, он образно говорит, но тем не менее, он хочет дать понять, что тот величайший дар, который получил христианин в купели крещения, имеет такую великую цену, что омыть грех, который отогнал эту самую благодать, оскорбил эту благодать, омыть грех можно только таким количеством слез, сколько опять было в купели крещения. То есть как бы христианин в своих слезах теперь должен окреститься. Поэтому и говорится так, что покаяние – это второе крещение. Наверное, слышали, когда-нибудь встречали вот это вот употребительное сравнение. Это второе крещение. Только теперь крестится христианин в слезах своих. Вот как мы не ценили, как мы не берегли благодать, как мы недооценивали, как мы не понимали значение таинства крещения. Вот, говорит, какая цена. Потребно также усердно умолять Господа, да продлит ему жизнь, чтоб иметь время уврачеваться и не умереть неуврачеванным, и не пойти зато в муку вечную. Вот, говорит, и второе дело такое христианин должен делать. Плакать постоянно о том, чтобы Господь ему не дал бы смерти за этот самый срок, который ему назначен. Почему? Потому что, умерев непрощенным от грехов, христианин должен понимать, что он обязательно сойдет в ад. Другого варианта нет. Значит, такой христианин умолял изо дня в день Господа. «Господи, продли мне жизнь. Не попусти бы сам утащить грешника меня окаянного со смехом уже сейчас в ад. Господи, дай мне еще шанс, дай мне еще время для покаяния. Хочу слезами своими омыть мои страшные беззакония, которыми я тебя оскорбил. Изгнал из себя образ твой, полученный в крещении. Бил тебя, пинал, плевал, Господи, наносил тебе раны. Безумный и окаянный. Продли мне, Господи, еще хотя бы несколько времени для покаяния». Вот так бы христианам надо было понимать, нам, христианам, надо было бы понимать значение епитимии, значение своих смертных грехов, которыми мы лишились общения со Христом. Ибо кто может поручиться, что смерть подождет, пока он уврачуется? А кто действительно может из нас сказать, что смерть вот точно так подождет, пока мы не исправимся? А мы оттягиваем и оттягиваем покаяние, оттягиваем и оттягиваем изучение веры, оглашение, исправление своей жизни. А исправление жизни-то как тяжело идет, когда мы привыкли несколько десятков лет жить так, как попало, как хотели, какие у нас были вот правила, по таким мы и жили. Они превратились в очень серьезные такие страсти, наподобие огромных деревьев, у которых высокие стволы, обширная крона этих самых грехов и корни, корни, корни по всей земле. Вот так все сердце наше пропитано страстями, корнями этих страстей. И мы думаем, что так легко, что ли, это все выбрать из сердца. И дерево вот это попробуй-ка выдерни. Попробуй его, такое огромное, с корнями, вытяни из земли. Значит, вот нам надо умолять Господа, чтобы время бы было нам дано. Здесь, в этой жизни только, уместны врачевательные епитимии. Говорит преподобный Семен, что только тут может быть исправление, только тут действует покаяние. Если я умру, так и не раскаявшись во грехе, тем более, если даже не осознал грехи, то там в аду, когда я окажусь, будет совершенно бесполезно, поздно плакать, поздно будет вопить. Те слезы не будут иметь силы, там нет покаяния, там нет силы покаяния. Сила у покаяния только есть здесь, на земле, пока человек находится в своем теле. Только здесь действует искупительная жертва Христа на него, если человек осознает грехи и кается. После смерти покаяние теряет силу. Плакать, стенать и вопить становится бесполезно, безнадежно. Этот плач превращается в отчаяние, непрекращающееся, вечное отчаяние. Здесь надобно на потребное время не допускать такого до святого причастия. Вот прямо нам четко совершенно говорятся эти слова, будем их слушать и запоминать. Такого, который согрешил смертными грехами, который оскорбил благодать, полученную в крещении, не живя правильной христианской жизнью, который развил в себе страсти, такого человека надо обязательно отлучать от святого причастия. Вот по нашему маленькому еще опыту, но все-таки видно, человек, который в осуждении ходит на причастие, такому человеку внушить, втолковать элементарные истины веры, основы веры невозможно. Такой человек как бы несколько становится туп умом, и он не может понять, чего ему говорят, чего от него требуют. Он никак не может ни воспринять, ни измениться, ни согласиться. Такой человек совершенно непригоден даже для обучения теоретического, не только для исправления жизни. Посмотрите, как страшно. Такого человека приходится убеждать, оставить, добровольно оставить сейчас пока причастие, не ходить на причастие, потому что не может он это делать. Ему это оборачивается во вред. Тупица его ум окончательно. Он не способен, такой человек, к принятию истин христианских. Если такой человек соглашается, то опять же начинает доказывать, как это так. А ведь без причастия нельзя. Так без причастия нельзя тем, кто приготовился к этому таинству. Те, кто спасаются, верным нельзя без причастия, чтобы не стать неверными, чтобы не умереть опять. А если ты неверный, если ты еще никогда не был по-настоящему христианином, как ты дерзаешь идти на причастие? И такие люди говорят: «Да что вы, я уж сколько лет хожу в церковь и на причастие хожу, а вы мне учить взялись». И вот тут на этом противоречии никак не удается договориться. Тогда человек продолжает жить так, как хочет. Значит, до святого причастия такого не допускать, отлучать или отделять его от Христа и от общения и сообращения с прочими христианами. Вот даже как. Такого человека надо отлучать и от церкви тоже, чтобы общение с другими христианами для него было невозможно. А почему так? Потому что такой человек становится с духовной точки зрения заразным. Он говорит, вот сейчас нашим христианам некоторые говорят со стороны, сколько вы там готовитесь месяцев? Полгода? Да чего вам ходить полгода? Чего там время тратить? Да у нас все просто в храме. Пришли, вечером исповедовались, каноны прочитали, на другой день на причастие. Ну, все в порядке, говорят. У вас что-то там ненормальное. У вас, говорят, похоже на секту. Это почему на секту? Ну, только в сектах учат. Вот уже до чего дошло. Что в сектах, оказывается, только учат. А церковь православная, оказывается, по их мнению, никогда не учила. Вот какой полный абсурд. И забыли, что апостолы только этими были заняты. Проповедовали Господа Иисуса Христа распятого. Всему миру ходили, проповедовали. С этого и началась Церковь Христова, с проповеди, покаяния. А они говорят, только сектанты уже учат. Православные уже не учат, говорят. Значит, даже от общения с христианами другими надо такого человека отлучать, чтобы он не заразил своими заблуждениями других, которые также немощны, также слабы, но все-таки хотят спасаться, чтобы им не заразиться и не повредиться. Здесь потребны рыдания, стенания, посты, бдения и прочие злострадания телесные. И не иначе, как после таких трудов сподоблять его пречистых тайн. И такое удовлетворение требуется от него совершенно праведно, так как он не сохранил божественного таинства, разумно принятого, то есть в крещении принятого. О таком грехе никто не может сказать, что он меньше греха Адамова. Вот мы с вами говорим, первородный грех. Адам и Ева погубили себя и все человечество. Вот какой страшный грех был совершен. Так вот, преподобный Симеон говорит, грех для христианина, который принял в крещении благодать, грех, по которому он не стал жить по-христиански, и изверг из себя эту самую благодать, он говорит, ничем не отличается от греха Адама. Ничем не отличается. Точно такой же грех. Смотрите, какой ужас, и мы недооценим этого всего. Крестившись, живем такой жизнью, как жили. Не исправив свою жизнь, не ждаем ходить на причастие, думаем, что мы уже верны. А живем во грехе, равном греху Адама. А с первородным грехом разве может кто-то приходить к чаше Христовой? Нет, мы говорим, первородный грех нужно смыть в купели крещения, прежде всего. Но с верой. Если такой человек смыл первородный грех в купели крещения, но бессмысленно, без веры, то потом возвращается на него сила всех его грехов. И он опять становится неверным за свою вот эту беспутную жизнь. Так на него грех такой ложится, наподобие как греха Адамова. Опять он непригоден совершенно, такой христианин, для вечной жизни и, конечно, для причастия. Даже не годен к тому, чтобы пребывать среди других христиан верных. Вот как, братья и сестры, серьезно и строго церковь обличает нас, когда мы с вами произвольно имеем понятие о вере и о спасении. Давайте сейчас в качестве примера, как преподобный Симеон говорит одному из братьев своих, который обратился к нему, раскаявшись во грехе смертном, и как он ему говорит, что теперь надо ему сделать, чтобы опять стать верным, чтобы опять стать пригодным для причащения святых христовых тайн. Вот кроме того, что он долго ему описывал о значении благодати, о значении крещения, о покаянии, долго идет описание, это слово 32-е в словах преподобного Симеона в первом же томе. И вот дальше давайте прочитаем, что он ему еще предлагает. «В придаток к тому, что я написал тебе до этого, пишу тебе на памяти о том, что еще имеешь ты долг делать и хранить». То есть, если ты хочешь вернуться обратно в церковь после совершения греха смертного, то вот это, говорит, делай. Если будешь делать, тогда очистишь твою душу. Это вот что, он говорит. «Когда совершается божественная литургия, и священник или диакон скажет, «Елицы оглашение, изыдите», выходи из церкви и становись в преддверии храма». Значит, первое, что должны делать те христиане, которые смертным грехом оскорбили Божью благодать, отгнали от себя Христа, то есть стали неверными, вместе с оглашенными исходить из церкви во время литургии при словах «оглашенные изыдите». Вставать у входа в храм снаружи, не изнутри, а снаружи. И не говори в это время ни с кем, но воспоминая о грехах своих и плачь. Потом, когда кончится божественная литургия, можешь опять входить в церковь. Посмотрите как. Вполне справедливое лишение возможности такого человека даже видеть. Видеть таинство, которое совершается на литургии. Видеть чашу, в которой тело и кровь Христа. Видеть, как другие верные принимают в себя эту божественную святыню. Видеть ему нельзя. Чтоб не поразил его огненный меч ангельский такого человека здесь же при всех. Когда придет вечер, после повечерия, пойди в какое-либо особенное место и исполни такое молитвенное правильце. Значит, когда ты исполняешь, говорит, все текущие молитвы в течение суток, которые делают и все другие монахи, а это речь шла о монахе, тогда, говорит, ты уйди в отдельное такое местечко и еще поделай вот что. Три святое, 50-й псалом, Господи помилуй 50 раз, Господи прости мне грешному 50 раз, 6-й псалом, Господи, велико согрешив словом, делом и помышлением, прости мне, приложи 25 поясных поклонов. То есть он говорит, тебе отдельное правило, потому что ты должен больше трудиться, чем остальные. Ты оскорбил Бога. Ты нанес ему такую рану, кровь из которой теперь льется и льется, что помыть это твое беззаконие. Так ты отдельное правило еще, говорит, на себя должен взять. Дополнительное правило. Оно вроде бы и не очень сложное и длинное, но тем не менее, ведь его нужно делать было бы ежедневно и делать в таком уединении, чтобы не смущаться присутствующих братьев, чтобы те слезы покаяния, которые вдруг могут нахлынуть, чтобы они могли беспрепятственно истекать из глаз. Среду и пятницу воздерживайся от мяса, сыра, яиц, рыбы, вина и масла по правилу святых апостолов. Это всех касается. В посты апостолов Богородичный, Успенский и Предрождественский не ешь мяса, сыра, яиц и от прочего же, а от прочего же вкушай в меру с воздержанием. То есть это тоже всех касается, да? Это ничего нового тут нет. Молитвы, то есть псалмы, как сказанные поклоны, исполняй в это время вдвойне. Так он говорит, в посты вот это правило удваивать ты должен. Потому что пост – это время для усиленных молитв к Богу о приобретении покаяния, о прощении грехов. Таких посты, говорит, ты трудись вдвойне. Великую же Четыредесятницу, то есть Великий пост, не разрешай на масло и вино, кроме субботы и воскресенья. Ну и это опять по традиции, по уставу, так вроде бы и есть. Но потоми плоть свою, по силе своей, как приличным христианам, желающим спастись. Молитвенное же правило исполняй опять вдвойне и в этот самый пост. Надобно еще тебе воздержаться от божественных и страшных тайн, то есть не причащайся при чистого тела и крови Господа Иисуса Христа. Вот как брату согрешившему говорит преподобный Симеон. У нас говорится так, ах ты согрешил, потому тебя сатана и толкнул на грех, что ты слаб, потому что ты не причащаешься. Вот давай-ка ты, этот мы грех тебе сейчас простим, смертный, и ты давай начинай причащаться сразу. Тебя тогда сатана не возьмет, тебе же будет благодать Святого Духа. И когда так говорят, даже не понимают, что благодать не может пока быть в этом человеке, потому что он не дал должного удовлетворения за совершенное беззаконие. Он не потомил свое тело, не пострадал душой, страсти в нем не умерли, и такое причастие ему вообще в осуждении будет, добьет душу такого человека уже до конца. Последним грехом, самым страшным, недостойным причастием. Так вот, говорит, я тебе, говорит, велю не причащаться святых Христовых тайн. Я же, говорит, тебе советую, воздержись и от благословенного хлеба, и антидора. Значит, не только причастие, так и святыни-то никакие не употребляй. Вот так. Видите, как серьезно. То есть, то, что человек совершил, до такой степени помрачает душу, что такая душа не только тело и кровь Христа принять не может, пока не очистится, а любые другие святыни церковные, и то нельзя принимать. Освященный хлеб нельзя и то принять. Вот как бы надо было строго относиться. Даже это будет оскорбление Богу. Все это верно соблюдай до тех пор, пока, смотрите, вот срок определяет, сколько надо это делать, он говорит. Ну сколько так трудиться? Не до конца жизни. Все это верно соблюдай до тех пор, пока помысл твой и расположение твое не отложится от злых дел греховных. То есть пока не будет привязанности к этим делам греховным, пока ты не увидишь, что в уме твоем наступило наконец облегчение, что ты освободился от этих тяжких помыслов, которые тебя изо дня в день толкали на повторение этого греха. Вот пока не будет ум свободен от этого, до тех пор нельзя ходить на причастие. Пока не стяжешь твердого намерения никогда уже не оставлять добрых дел и добродетелей, и совершенно пока не возненавидишь грех. Значит, вот эта совершенная ненависть к греху, это есть духовное чувство. Духовное чувство это будет действием Божьей благодати в человеке. И только тогда оно появится, когда душа очистится от этого срама. Вот этими трудами, которые предлагаются. Душа, очистившись от этого срама, может только лишь и принять божественную благодать. А благодать-то и даст это чувство. Чувство ненависти к этому греху, за который человек так Бога оскорбил и отпал от церкви. Впал в состояние вечной смерти. Ненависть должна быть к греху. Вот как, оказывается, братья и сестры, должно быть все. Не так, что назвать грех на исповеди и без всякого даже осуждения греха. Без всякого даже осознания, что же я натворил-то, какую страшную мерзость я натворил, что насколько же я Господа оскорбил, даже не понимая, что я сейчас впал в состояние вечной смерти, что я друг сатане, я исполняю его волю. Ничего этого не понимает обычный человек, когда называет свои грехи. Не готовясь, не зная веры, не будучи оглашен, просто идет и называет грехи. Почему так сказали? Родственники научили, знакомые научили. Иди обязательно исповедуй грех, а то на тебе будет висеть это все всю жизнь. Так оно и не будет снято, оно всю жизнь не будет висеть, если так оно раскаяно, если так человек исповедовался. В будущем, если такой человек очнется когда-нибудь, придет снова, чтобы стать христианином, ему надо заново все эти грехи осознать, заново в них раскаяться, заново пойти на генеральную исповедь, чтобы уже, не допуская ошибок вот этих нелепых, чтобы действительно получить прощение грехов, чтобы божественная благодать коснулась бы все-таки ума и сердца этого человека. Когда же увидишь, наконец, в себе самом, что достиг ты такого доброго состояния, то есть, что совершенно возненавидел ты грех, а в расположении делать добро утвердился, и когда при том через испытание удостоверишься, что решимость твоя воздерживаться от греха непреложна, так испытание еще надо человеку установить, оказывается. Вот с Божьей помощью такой человек возненавидит грех, утвердится в добре, научится эти помыслы отвергать, почувствует в себе вот эту самую силу божественной благодати, которая уже не даст ему сползти в грех, если он сам, конечно, не хочет. Вот тогда надо еще испытать это все, еще каким-то сроком определенным, хоть несколько недель или дней 40 испытать, проверить, не вернется ли душа обратно на прежнюю блевотину, как говорят святые отцы, как псы оббегают потом углы все и проверяют. Другой там кто-то наблевал, пес, или его там следы оставлены. Так вот, чтобы мы на эту прежнюю блевотину не хотели вернуться, срок должен быть еще определенный для удостоверения, что оно так и есть, что не вернусь назад. Тогда, братья мои, приступи к божественным тайнам, с несомненную верою, что не простой хлеб и не простое вино вкушаешь, но причащаешься воистину тела и крови Божьих. Поступив так, ты сделаешься причастником славы Христа Господа, и посредством всех тайн получишь совершенное отпущение грехов. У божественной крови есть великая сила омывать наши души окончательно от всяких грехов. Если христианин причащался достойно, то такой пускай верит, что все грехи, совершенные ранее, какие бы ни были, омыты. Омыты кровью Христа. Такая у них сила. Мы же говорили, Никиту Стефата читали преподобного, вот эта грехоистребительная сила у крови Христовой есть. Она окончательно истребляет грех с души человека, счищает, дочисто счищает с такой души всякие пятна греха даже. Если человек искренне раскаялся, сокрушился, прошел сроки епитимии добросовестно и возненавидел даже грехи. Восприимешь себя жизнь вечную и соделаешься сыном света и дня. И если же прежде исполнения всего сказанного, то есть прежде чем покажешь достодолжное покаяние, дерзнешь ты причаститься тела и крови Христовых, что вот часто мы по нелепости, по неопытности духовной делаем, что произойдет? Ужас произойдет вообще. То демоны, видя, как презрел ты Бога и причастился недостойно, все устремятся на тебя, и, схватив тебя, немилостиво и бесчеловечно, низринут опять в ров прежнего непотребства. Тогда вместо христианина сделаешься ты христоубийцею и будешь осужден вместе с теми, которые распяли Христа, как говорит апостол Павел. Ижащий яст хлеб сей или пьет чашу Господню недостойней, повинен будет телу и крови Господней. То есть вместе с убийцами Христовыми будет осужден. Вот насколько надо ответственно подойти к моменту первого причащения. Если христианин впервые еще приходит к церкви, впервые еще проверяет себя, впервые оглашается тем более, то так ответственно надо подойти к этому моменту. Чтобы не быть посмешищем для бесов, чтобы не впасть в окончательную пагубу, вот здесь же уже, сразу же, чтобы не только не повторить грехов, чтобы больших еще не наделать, потому что бесы заставят и больше грехов наделать обязательно. То есть под такой же подпадет приговор такой человек, под какой распявший Господа. Вот как, братья и сестры. Значит, нам с вами вот эти все слова значение огромное для нас имеют. Если мы будем ими пренебрегать, если мы будем думать, что можно к этому относиться просто, свободно, как попало, вот это все с нами и будет обязательно. Вот чего и видно иногда сейчас среди знакомых или тех христиан, которые в других храмах, которые приезжают уже с горем, со слезами, со своими бедами, и говорят, что уже все на грани отчаяния. Уже в такой жизни уже жить не хочется. Почему так? От того, что вот так вот и причащаются, недостойным осуждения причащаются, посмешищем для бесов становятся, жилищем демонов делаются. И уже здесь при жизни начинают испытывать тень адских мук, тень ада. Тень ада уже действует на них. Вот одна христианка рассказала про себя, ведь уже прошла оглашение, прошла уже все испытания, уже совершенно близка была к причастию, уже была на генеральной исповеди. Жила среди людей, среди которых вроде бы можно было жить. Вдруг отступила, упала, бесы сильнее, хитрее оказались, за поддержкой не пришла, после совершения грехов впала в отчаяние, окончательно Бога оскорбила. При этом отчаянии уже никакой возможности не было исправиться, и не было даже желания ходить исправляться. И сейчас приходит в страшном совершенно состоянии, и внешнем, и тем более внутреннем, и плачет. Как это я попала? Как мне теперь жить? Что мне теперь делать? Терпеть не могу все те обстоятельства, в которых я оказалась. Я говорю, так это же только тень ада. Куда вы собрались? Вы же туда пошли. Господь вас пока остановил и показал только тень, преддверие ада. Нет, говорит, это невыносимо, это невозможно. Каждый день одно и то же. Каждый день оскорбления дома, пьянки, обиды и все прочее. Шум, ни день, ни ночь, значит нет никакого покоя. Так это и есть, говорю, тень ада. В аду тоже нет ни дня, ни ночи, там всегда ночь. В аду нет такого, чтобы вечером или ночью пировали, плясали и музыку включали на всю катушку. Там всегда так. В аду нет такого, чтобы родственники приходили, издевались, насмехались, требовали денег, били, оскорбляли. По временам там нет такого. Там эти родственники бесы. Они никогда не спят. Они никогда не скучают. Они всегда над душами грешников издеваются. Насмехаются и издеваются. Там душа полностью предана им на поругание. Там нет ночей, там нет отпусков. Там нет больничных. И вот говорю, вы ада не боитесь, раз идете туда. А тень ада для вас невыносима. Ну где тогда вера? Тогда действительно в человеке веры-то оказывается, нет? Такой человек сегодня хочет изменить свои жизненные обстоятельства, прежде всего. Не покаяться хочет, а изменить жизненные обстоятельства до покаяния. А Господь бы наоборот хотел, покайся, признай, что ты достойно попал вот в эти самые беды, достойно. То ты достоин был худшего уже давно, ада был достоин. А я, говорит, по любви своей, тебе только тень еще ада показал. И ты уже не можешь терпеть. Как же ты добровольно туда бежал? Ведь только Господь ведь приостановил человека вот этими потрясениями. А человек эти потрясения, кажется, перенести уже не может. А в ад свободно шел, безбоязненно. Вот какое отупление ума бывает наводит на нас бесы. Как мы смелы становимся по гордости своей, безумной, бесовской. Говорим, а, вот тебе я, вот теперь посмотри, как бы оно там-то было. Умножить надо в несколько сотен раз вот это все, какие беды сейчас есть у нас. Только вот представить это трудно, как-то так 100 раз больше. Так, еще есть слово 41 у преподобного Симеона Нового Богослова. У нас еще есть несколько минут. Давайте я попробую его почитать. Тут есть тоже очень важные слова, чтобы нам тему о причастии, может быть, и завершить. Вот то, что связано со словами преподобного Симеона. Он говорит здесь о праздниках. Он говорит, как надо отмечать праздники. Раз мы приближаемся к очередному мирскому празднику, очень большому. Вот он говорит, как надо праздники-то отмечать? Вместо трапезы, обремененной разными яствами, да будет тебе единый хлеб животный, который для чувств видится хлебом, а мысленно есть тело Христово. Сие есть хлеб, сходящий с неба и дающий живот миру, жизнь миру, от которого вкушающий не только питается, но и животворится и восставляется как бы из мертвых. Вот, говорит, какой хлеб для тебя на столе в праздник должен быть. Не тот, который обременяет твой желудок и потом низвергается остатками своими вон, а тот хлеб, который дает вечную жизнь. Сей хлеб да будет для тебя и пищей, и услаждением, ненасытимым и неистощимым. Вино же, которое в этом таинстве воистину есть кровь Божия, да будет для тебя светом неизреченным, сладостью несказанную, радованием вечным. Если будешь пить от этого вина достойно, то не вжаждешься вовеки. Только пей с чувством душевным и с мирным настроением душевных сил. И добре вникни в смысл сказанных слов. Если причащаешься небесного хлеба и вина, то есть тела и крови Христовых, с чувством и сознанием того, что они суть, то есть не будем повторять, мы на первых занятиях говорили, что это такое причастие, что это такое тело и кровь Христа. Так вот, если ты осознаешь, говорит христианин, что они, чем они являются, то знай, что причащаешься их достойно. Если же не таким образом причащаешься, то ешь и пьешь недостойно. Причащаясь чистым сердцем и верою, ты являешься достойным таинственной трапезы. Если же ты не удостоиваешься этого, то не имеешь единения со Христом. То есть, если ты, говорит, и относишься к достойным, но по какой-то причине не причащаешься, думаешь, что это нельзя часто делать, думаешь, что, а вдруг, может быть, ты не готов, и надеешься, как там получше приготовиться, уповая на свои силы, а не на покаяние, не на силу покаяния. Тогда, говорит, если ты не причащаешься, как надо христианину регулярно причащаться, то не имеешь все равно единения со Христом. Те, которые причащаются божественных тайн недостойно, пусть не думают, что через них так просто соединяются с Богом. Вот такая совершенно простая фраза. Когда христианин идет на причастие, а сам не подготовил душу свою к принятию Христа, пусть, говорит, не думает, что он причастился. Такой человек не причащается, такой человек не может принять в себя божественную благодать, потому что он находится в противоречии с этой благодатью. Она не может войти в душу такого человека. Не ухватил он Христа, не смог. Это Бог. Нельзя его схватить, нельзя его съесть, как дикому зверю, какую-то добычу. Потому что этого не бывает с ними, и быть не может никогда, пока они такие, то есть пока они не исправились. Хоть и каждый день ходи. Беды только себе приобретешь, скорби, а может даже и смерть, и временную, и вечную смерть. Так вот, никак ты, говорит, не причастишься, если душа твоя не настроена на принятие Христа. Одни те, которые через причащение божественной плоти Господней удостоиваются зреть умным оком, осязать умным осязанием, вкусить умными устами невидимое, неосязаемое и невкусимое божество, одни эти ведают, яко благ Господь. Мы и глазами видим, и обонянием, и осязанием ощущаем, что мы принимаем в себя. Но, говорит, есть у тебя человек еще умные глаза, есть еще умное осязание и обоняние, то есть духовные чувства, твои духовные впечатления. Если ты ими, этими духовными своими впечатлениями не принимаешь божество, а принимаешь только телесными ощущениями, то не думай, говорит, что ты соединился с божеством. И хлеб, и вино принял в себя. А те, кто были готовы, приняли Бога. Вот те, которые готовы, они нечувственные только хлеб вкушают, и нечувственные только вино пьют, чувственно. Но в то же самое время вкушают и пьют мысленно Бога, двоякими чувствами души и тела. Вкушают плоть чувственно, Бога же мысленно, и соединяются таким образом и телесно, и духовно со Христом, который двойствен по естествам. Видите, так же, как и Никита Степан преподобный говорит, двойствен по естествам, как Бог и как человек. Бывают и сотелесники с Ним, и сообщники славы Его и Божества. Этим-то образом соединяются с Богом, причащающиеся достойно, вкушающие от хлеба и пьющие от чаши с ведением и созерцанием силы таинства и с чувством душевным. А те, которые причащаются недостойно, бывают пусты от благодати Святого Духа и питают только тело свое, а не души свои. Вот ты, говорит, принял хлеб и вино, и только тело твое и насытилось хлебом и вином. Бога ты не мог принять, говорит, потому что не было в тебе состояния свойственного для принятия Христа. И вот если мы на пальцах бы попытались показать, сейчас несколько трудная такая операция, но я попробую ее объяснять, потому что вот в записи, чтобы было понятно. Как это происходит причастие через соединение с человеческой природой Христа, принимая тело и кровь Его? Как это происходит обожествление? Вот, в общем-то, очень просто. Давайте попробуем. Вот левая рука с такими вот раздвинутыми пальцами, ладонь, она пускай образно показывает нам божественную природу Иисуса Христа, божество Иисуса Христа. Божество бесконечно, да? Безгранично. Поэтому я и оговариваюсь, образно только. Нет никаких границ, нет ни формы, ни тела в божественной природе. Значит, вот левая рука с раздвинутыми пальцами ладони показывает образно божественную природу Иисуса Христа. Правая рука, также ладонь с раздвинутыми пальцами, показывает образно человеческую природу Иисуса Христа. Он Бог и человек одновременно, так? Поскольку он Бога человек, вот мы соединяем эти две ладони, пальцы одной входят в другую. Происходит вот это вот очень тесное и плотное соединение, взаимное проникновение одной ладони пальцами в другую ладонь, тоже пальцами. И вот так вот мы образно Господа Иисуса Христа двумя Его естествами, божественными и человеческими, изобразим. Один и тот же, Бог Слово, Господь Иисус Христос. Теперь вот так мизинчик правой ладони отодвинем, это Его человеческая природа, да? И вообразим себе, что мы причащаемся телу и крови Его. Вот, тело и кровь Его, вот частички, которые мы принимаем, и сколько-то капель крови, которые священник подает нам на ложечке, мы через них соединяемся с Его человеческой природой. Вот мы частичку приняли тело и крови Христа, мы приняли человеческую природу Иисуса Христа. Поэтому нам и говорится, не зависит причастие от количества частиц, от размера частицы, которую подал священник на ложечке нам. Не зависит от количества капель крови, потому что мы через его тело и кровь, вот в частицах принимаемые, мы соединяемся со всей его человеческой природой. Но соединяясь с его человеческой природой, которая неразрывно связана с божественной природой, ведь мы становимся причастниками уже божества. Вот понятно совершенно просто? Значит, вот тайна обожения христиан, которые не в осуждении достойно причащаются телу и крови Христа. Вот так Господь премудро, очень просто все установил. Вот так христианину дается возможность обожиться. Через такое простое, совершенно, кажется, естественное событие. Как частичку хлеба и вина, которая из тела и крови самого Христа, принимаем в себя, только не в осуждение лишь бы. Ну, дальше немножко почитаем. «Но, о возлюбленный, не возмущайся против меня, слыша истину, мною тебе возвещаемую, ибо это есть истина. Ибо если ты веруешь и исповедуешь, что тело Христово есть хлеб животный, и дарует живот вечный тем, которые вкушают его, и что кровь его для пьющих ее бывает источником воды, текущей в живот вечный, то скажи мне, прошу тебя, сейчас нас всех будет касаться, давайте проверим, почему ты, причащаясь всех божественных тайн, не приемлешь в душу свою ничего особенного, сравнительно с тем, что имел прежде причащение? Вот если говорить так, я тебе объясняю, что это истинное тело и кровь Бога-человека. Если через соединение с его телесной природой, человеческой, ты соединяешься с его божественной природой, тогда, говорит, скажи, почему ты не видишь никакой разницы? Между тем, какой ты был до причастия и какой ты стал после причастия. Как ты не видишь никакой разницы? Ты причастился божества. Почему ты такой же? Почему нет перемен? Вот нам вопрос-то этот ставится. Мы должны после причастия очень хорошо за собой наблюдать, что в нас изменилось. Или вообще ничего не меняется. Или мы относимся к тому разряду людей, которые действительно приняли только хлеб и вино, а божество не могло войти в них. Потому что не готова душа принять божество. Там другой нрав, противоположный нраву Христа. Но, говорит, если ты, он обращается к одному из братьев, ему так отвечает, но если ты и чувствуешь малую некую радость, когда причащаешься, то спустя немного времени опять становишься таким же, каким был прежде того, и совсем не ощущаешь в себе самом какого-либо притока жизни или какого-либо прилияния света. Вот под этой радостью брат ему пишет, но говорит, что ты меня так осуждаешь резко? Я вообще-то испытываю некую радость, говорит, после причастия, ненадолго, но потом, говорит, опять все проходит. Так вот он ему и говорит, как это так? Ты принял в себя божество и радовался несколько минут или несколько часов, испытывал некоторую такую непонятную радость. Так вот, если говорить еще более конкретно, то придется сказать следующее. Похоже на то, что эта радость, которую испытывал вот тот человек, которому пишет преподобный Симеон, это радость тщеславная. Радость, которая от удовольствия, что человек готовился долго, вычитывал положенные правила, постился, а потом, наконец, дождался после длительного богослужения, причастился и поэтому рад, что выполнил дело. Поэтому доволен тем, что наконец-то исполнил свою обязанность. И эта радость вполне тщеславная, самодовольная. Вот потому-то она не дает духовных перемен, потому-то в себе такой человек не видит реальных перемен духовных никаких. Потому что он возрадовался радостью тщеславной. Не Бог в него вошел. Не может Бог дать тщеславной радости на короткий промежуток времени. Это свойство бесов. Расшевеливать в нас страсти и провоцировать их действия. А здесь совершенно другое. Некоторые христиане так говорят про себя. «О, я после причастия такую силу обретаю. Хочется бежать делать дела милосердия, всех любить, всем проповедовать, всех спасать. Такой становится любвеобильный, добрый такой, всем улыбается. Откуда эта энергичность? Откуда она взялась? Это от бесов все. Это бесовская энергичность. Бесовская любовь, плотская, впечатлительная, внешняя, в виде улыбки. Попробуй такого человека ткни, пихни или оскорби сейчас. Он может накинуться сразу же. Скажет, ты что мне мешаешь делать дела милосердия? Что ты меня отвлекаешь? Ух, я тут зарядился, как бы я тут насытился, а ты мне палки в колеса вставляешь, препятствуешь. Это враг сразу станет у него. Потому что у такого человека нисколько не видно ни кротости, ни смирения, ни тихого нрава Христова не видно, ни способности терпеть и прощать. Такой человек так и не понял, что не является его обязанностью кого-то учить и кого-то спасать. Это Господь Иисус Христос сделал, а его в церкви-то, оказывается, никто и не ставил учить других. А он легко идет, проповедует. И первые, кто страдает от его проповедей, домашние его, они становятся как бы врагами, потому что не хотят его слушать. А он им старательно проповедует. А потом говорит, ну и подыхайте, извините за это слово, вы как хотите, и катитесь вы все в ад. Благословил в конце. Вот она, эта энергичность, она закончится обязательно каким-то потрясением для человека, для домашних, какой-то неприятностью. Лучший вариант, если такой в горячке побежит, запнется куда-нибудь и треснется хорошенько, для вразумления, чтобы очнулся и подумал, чего это так, Господи, я тебе служил, служил, а ты меня даже не поддержал. А ты же говорил, ангелам своим велю, и нога твоя камень не запнется. Что-то ангелы меня не поддерживают. А может, у меня другие ангелы уже тут вокруг меня? Задуматься некогда. Горячка, потому что бежим. Хлеб этот для тех, которые не возвысились над чувственным, является простым хлебом, хотя таинственно он есть свет невместимый и неприступный. Равно как и вино, таинственно есть свет жизни, огонь, вода живая. И так, когда вкушаешь ты божественного хлеба, божественный хлеб этот, и пьешь это вино радования, а между тем не ощущаешь, что зажил жизнью бессмертную, восприняв в себя силу светоносную и огненную, как пророк Исаия приял в уста уголь горящий, и что испил кровь Господню, как воду живую и обрадовательную. Если, говорю, не ощущаешь в себе, что приял нечто из этого, о чем я сказал теперь, то как думаешь, что приобщился жизни вечной, приступил к неприступному свету Божества, причастен стал света непрестающего? Говорит, как ты тогда думаешь, чем ты докажешь, что ты причащался? В тебе нет никаких перемен. Никакого духовного действия внутри тебя не появилось. Как же так? Нет, говорит братья мой, нет. Ничего такого не совершилось с тобою, так как ты не чувствуешь в себе ничего из сказанного. Но свет оный светит на тебя, а ты слеп и не освещаешься. И огонь оный испускает на тебя теплоту, а ты остаешься хладным. И жизнь вот эта самая вошла в тебя, а ты не чувствуешь и пребываешь мертвым. И вода живая протекла по душе твоей, как по жолобу, но не осталась в тебе, потому что не нашла в тебе достойного себе вместилища, чтобы вселиться внутрь тебя. Вот это страшные слова такие, что сердце наше не емкость, не сосуд представляет из себя, а какой-то жолоб. Жолоб пустой, у которого нет границ, нет дна. Вот он вот так наклонен, влили в него воду, и вытекла она вся из этого жолоба. Она же не может в жолобе держаться. Вот и сердце наше таким оказывается. Непригодным для принятия в себя благодати. Как по жолобу стекает кровь Христова, не имея возможности задержаться в нас. Поэтому если ты таким образом причащаешься пречистых тайн, без того, чтобы ощущать какую-либо благодать в душе своей, то причащаешься только по видимости, а в себя самого ничего не принимаешь. Ибо которые достойно приступают к этим таинствам и достолдожно приготовляются к принятию в них Сына Божия, всего хлеба животного, сходящего с неба, к тем он прикасается ощутительно и с теми соединяется несместно, давая осязательно испытывать свое благодатное присутствие. Вот как бы нам, братья и сестры, достичь такого состояния удивительного, при котором, причащаясь тело и кровь Христа, мы бы осознавали, ощущали бы в себе присутствие благодати. Дело в том, что преподобный Симеон говорит уже о высоком духовном состоянии христианина. Мы с вами начинаем с самых первых низких ступеней. И вот в самом начале действие благодати бывает не таким еще, как говорит Святой Отец. Нет такого осязательного, ощутительного действия благодати. Нет той сладости радостной, которую дает благодать, которую испытывали святые. Но ведь должно же быть другое, для нас свойственное. Что для нас должно быть свойственно? Вот на нашем этапе покаяние должно быть свойственно. После причастия должна усиливаться благодать в виде сокрушения духа, в виде плача сердечного, в виде печали по Богу, что является выражением покаяния, склонности, желания к молитве, желание чтения духовной литературы, исполнения заповедей, способности прощать ближним, способности терпеть, способности отгонять помыслы пустые, разнообразные, которыми бесы досаждают нам. Огонь же приняли, силу Христа приняли. Нам дается эта сила для того, чтобы мы боролись со грехами. Тогда грех, который выдвигает перед нами сатана, должен быть распознан, и мы должны против этого греха повести войну. Иначе зачем же мы силу-то приняли в причастие? Ведь чтобы воевать, мы же воины Христовы. А если мы, увидев грех, упали на него и совершили его сразу же, тогда где сила, которую мы принимали? Где чувство умное, которое отличает добро от зла? Тогда ничего мы не принимали точно. Вот, однако не будем забывать хитрость сатаны и нашу слабость, нашу немощь. Значит, вот нам-то и требуется, особенно в начале христианского пути, очень добросовестно и регулярно приходить и учиться, и спрашивать к тому, чтобы, приняв благодать, не оскорбить ее по неведению и нелепости своей, и не отогнать ее от себя, чтобы не впасть опять в лапы бесов.